Ну, пока у режима есть силы, пока Лукашенко контролирует армию, милицию, исполнительную вертикаль, при отсутствии в стране независимого суда и парламента сколь-нибудь действующего, ну, это может затянуться, потому что он делает вид, что никакого кризиса нет политического, и поэтому долгое время вообще не реагировал ни на какие там, предложения переговоров. Сейчас он немножко уже сдает свою позицию, он говорит, что можно разговаривать, но он будет сам назначать себе, с кем разговаривать. Поэтому наша проблема сейчас и в этой ситуации политического кризиса это укрепление политического центра, который мог бы представлять интересы и позицию протестующего народа. Такой центр лихорадочно складывается, там есть ряд противоречий, и здесь подключаются уже внешние силы, которые тоже не очень понимают, насколько этот центр, Координационный совет, является представителем протестующего народа. Сейчас, вот, отчасти по моему предложению, там, по предложениям других, стачкомы на предприятиях, инициативные группы, партии, профсоюзы начинают как бы продумывать и даже уже действовать, каким-то образом передавать полномочия Координационному совету. То есть выражать ему доверие и право представлять интересы протестующего народа.
Но этот координационный совет, он, по-вашему, должен стать каким-то, ну не знаю, чем или кем он должен стать там, нужен лидер, это должна стать как организация, или это, ну, может быть, можем какие-то параллели с латвийской ситуацией, с Народным фронтом, когда все-таки это была структура, которая работает по всей стране и как-то координирует это все.
Ну, отдаленная аналогия может быть с народными фронтами, и с Белорусским народным фронтом, и с Народным фронтом Латвии. Ну, ситуация другая. Это уже не 91-й год. Да, и да, нужен политический центр, который представляет очень широкие слои общества и является полномочным их представителем для того, чтобы мы могли констатировать ситуацию двоевластия, для того, чтобы именно два вот этих центра силы, с одной стороны, власть, от которой мы не можем перенять сейчас ее силу, то есть мы не можем перевести подчиненные Лукашенко, там, армию, милицию на свою сторону. Но мы можем блокировать их действия. Что и делается? То есть без народа, без политической воли КС Лукашенко уже не может реализовывать принимаемые решения. С одной стороны, с другой стороны, пока этой воли, вот такой как бы силы, с нашей стороны нет, кроме массовых протестов. Поэтому мы двигаемся от констатации политического кризиса к ситуации двоевластия. Двоевластие, когда два центра силы могут сесть за стол переговоров и начать урегулирование ситуации. Тезисы или предложения по урегулированию ситуации, они достаточно понятны и озвучены. Да? То есть сам по себе процесс переговоров может начаться только после освобождения всех политзаключенных и прекращения репрессий. После этого ставится на повестку дня вопрос о денонсации выборов и переговоры о новых выборах.
Но нынешняя ситуация, нынешний прогресс, который достигнут за эти недели, он дает какие-то надежды на скорую регулировку или скорый прогресс, ну, по этому процессу, который вы сейчас только что упомянули.
Нет, на скорый, вот сиюминутный прогресс надежд нет точно. То есть мы вступаем в затяжную стадию, в затяжную ситуацию этого политического кризиса, и сколько это может продолжаться, достаточно трудно сказать. Одна из первоочередных задач – это срыв инаугурации, то есть фактическое непризнание Лукашенко законным правителем. Он уже давно по юридическим нормам не является законным, но сейчас новая ситуация состоит в том, что если раньше удавалось делать вид, что пусть он там фальсифицирует и так далее, но большинство народа его поддерживает. Сейчас очевидно, что его не поддерживает ни большинство народа, ни даже как бы вот его традиционные там группы поддержки. Государственная машина, созданная вот под диктатуру, начинает давать сбои и трещать. Пока фундаментальные ее основания еще держатся, но эрозия медленная, но тем не менее идет. И если мы сможем уравнять силы Координационного совета и силы диктатора, ну тогда можно надеяться на успех переговоров и разрешение всей этой ситуации мирным путем.
Но в любом случае в этом координационном совете нужны лидеры. И мы видим за эти недели, что против самых видных до сих пор применяется какое-то давление. И да, видно, что некоторые как будто уже не очень хотят быть этими лидерами. И вот ситуация... Ну, ладно, начнем с того, видите ли вы каких-то видных людей, которые могут или, может, должны или хотят быть впереди этого всего общества, за которым народ потянется, если так можно сказать?
Ну, они есть. И вы правы, что Координационный совет сформировал свой такой представительный орган, президиум из 7 человек. Сейчас из этих 7 двое находятся в тюрьме, трое находятся в тюрьме. Светлана Алексеевич, в общем, скорее символическая фигура, она болеет, не может активно участвовать. Павел Латушко, выехав по делам в Польшу, может не вернуться, если против него будет возбуждено уголовное дело. Остаются дееспособными два члена президиума Координационного совета. Это Мария Колесникова и Максим Знак. Но в сам Координационный совет сейчас уже там создается нечто подобие фронта такого как бы общего движения. Но активными руководителями рабочих групп являются 45 человек. И в этом смысле эти 45 человек, их можно представлять в виде такой гидры, да, когда отсекается одна голова, на ее месте вырастает другая. Поэтому пока расчет на это. Соответственно, я не буду называть, кто именно может заменить во главе или в качестве публичного лица тех, кого режим вырубает. Но такие люди есть. Да, и я лично с ними в контакте, и наша группа, я лично не вхожу в Координационный совет, но из нашей команды там есть люди, они активно работают, мы держим контакт постоянный, поэтому, такая, если хотите, гидра. Если власть будет отрубать одну голову в этой гидре, на ее место будут вырастать две новых.
Одна вещь, которая меня волнует уже с самого начала, то, что и я задавал этот вопрос тем, с которыми я, в принципе, разговариваю по поводу Беларуси, это, может быть, желание некоторых бывших политических активистов, как будто использовать эту ситуацию, это, может быть, неясность, чтобы опять взойти на пьедестал, на сцену и как будто ну, присвоить себе эти лавры победителя и лидера. Как вы видите, вот те политические, псевдополитические силы, которые работали в Беларуси до этого, которые были активны, по разным причинам стали, может быть, менее активными, а как вы видите их роль в этом переменном процессе сейчас?
Ну, разумные силы из старой оппозиции, они поддерживают сейчас Координационный совет и активно в нем работают. Кто-то там помогает Тихановской в Вильнюсе, где она оказалась, кто-то работает непосредственно с Координационным советом, кто-то входит в него, помогает и так далее. Сейчас эти партии решают способ делегировать свои полномочия Координационному совету. Что касается того, что кто-то попытается воспользоваться этой ситуацией и выскочить вперед, ну и пусть, почему нет? При нашей, ну, скажем так, белорусская революция сегодняшняя отличается целым рядом особенностей, из-за которых к ней неприменимы схемы, там, стереотипы, шаблоны других. У нас нет явной лидерской революции. Это не под диктатуру, это не Гуайдо, там, это не, там, не знаю, Троцкий, да, кто-то там еще. Это не под личность. Да? Поэтому у белорусов, наверное, за это время выработался такой идиосинкразия на персоналистскую власть. И обратите внимание, как легко мы меняли лидеров на протяжении этих месяцев. Да? Когда там выставил кандидатуру Цепкала, началось возбуждение. Тут появился Бабарико, и переключились на него. Когда Бабарико посадили, возникла троица, триумвират трех прекрасных женщин, и все внимание переключилось на них. Когда власти сделали ошибку, и думая, что они исключили из предвыборной гонки всех сильных кандидатов и оставили совершенно слабую, два месяца назад еще никому неизвестную Светлану Тихановскую, да, то как бы внимание публики переключилось на Светлану Тихановскую. Никто не хочет, чтобы Светлана Тихановская была там диктатором, президентом, вела нас вперед и так далее, и так далее. Да, она символ этого всего протеста, и не более того, как бы, да, символ и фактически человек, который держит печать, да, она дает свое добро на то, чтобы вот действовал Координационный совет и так далее. Поэтому у нас не анархическая, но такая, как это, бирюзовая, да, революция, когда лидеры могут меняться в течение там нескольких недель, и все движется в одном направлении. Может быть, медленно, но тем не менее. И думаю, что при успешном завершении всей нашей революции у нас больше никогда не будет президентов с такими широкими полномочиями, как они были у Лукашенко. У нас будет коллективно распределенное правление в государстве.
Вот на какие именно на эти вопросы, вот, может быть, главное событие этой недели — это объявление о формировании новой партии на основе, может быть, штаба Бабарико. И в нем как раз говорится о том, что надо реализовать конституционную реформу. И вы в своих комментариях, по-моему, тоже считаете, что реформа нужна, но потом. Ну, как последовательность.
Ну, не потом, а как завершающий этап победы нашей революции. Я говорю всегда, вот на протяжении прошлого года я это говорил и так далее. Нам нужно переучреждение, перезагрузка государства. Это возможно через учредительное собрание всех слоев общества, выработка новой конституции и уже установление всех институтов государственных по этой новой конституции. Предложения такого рода есть, да, но преждевременно их там начинать озвучивать, критиковать и так далее. Нам нужно устранить диктатуру сначала, отстранить от власти Лукашенко, потом избрать это учредительное собрание, к которому перейдет на время законодательная власть, сформировать временное правительство на этот переходный период и переучреждать государство на современных основаниях. Поэтому конституционная реформа, которую сейчас там начинают говорить, я бы не говорил о реформе, это все-таки революционные изменения, да, это не какие-то там косметические изменения. Чтобы не было так, как в России с их референдумом там, по Конституции и так далее, и так далее. Скороспелые такие решения, они могут оказаться очень и очень плохими, ошибочными. Поэтому здесь вот то, что затягивается этот период, это даже хорошо. Хорошо, чтобы не было вот этих вот скороспелых, поспешных решений, которые могут только ухудшить ситуацию.
Но всем всего хочется сейчас.
Ну, это понятно, что всем всего хочется сейчас. Я сам очень недоволен темпами разворачивания всего этого. И тоже мне хотелось бы побыстрее. Но процесс идет так, как он идет. И очень много участников в этом процессе. Вот буквально за час до нашего разговора я обсуждал проблему, скажем, создание партии, там, которую объявила Колесникова и так далее, я понимаю, что это идет структурирование консолидированного какого-то ядра в Координационном совете. То есть штаб Бабарыка, один из составляющих этого Координационного совета, оформляется в некую партию. Ну, и никто не может им это запретить, никто не может там корректировать их. Они хотят, пусть. Но они не выключают себя из Координационного совета и не собираются подменять собой Координационный совет. Мы как-то согласовали свое видение, свою позицию, поэтому пусть создают себе партию из штаба Бабарыка. Но сторонники Тихановской, сторонники Цыпкала, старая оппозиция, которая скептично относилась и к одному, и ко второму, и к третьему кандидату и лидерам, все входят в Координационный совет. Конечно, это очень разнородная публика с совершенно разными взглядами и представлениями. И нужно иметь очень большое терпение, политическую волю, доброжелательность и уважение друг к другу, чтобы вот в таком составе приходить к каким-то общим решениям. Ну, а торопливость иногда заставляет там друг с другом не соглашаться, там, ругаться, критиковать и так далее. Нормальный процесс становления новой политической силы.
Вы упомянули уже многих акторов, которые находятся, может быть, в этой игре участвуют, но даже не находятся в Беларуси. А вы упомянули тоже Россию, и некоторые эксперты уже тоже как будто высказывает свои опасения о том, что вот весь этот процесс перемены и неясности может быть использован, например, Россией, чтобы проглотить Беларусь, процесс, о котором вы предупреждали уже в прошлом году, скажем так.
Да, конечно. И это не может быть, это и делается. Россия не оставляет своих попыток инкорпорировать Беларусь и привязать ее к себе настолько, чтобы все решения принимались из Москвы. Но я думаю, что они теперь немножко охладели к военному варианту, или там к прямому аншлюсу и к таким вещам, потому что они видят настроение белорусского общества и понимают, что ничем хорошим для России это закончиться не может. Но они не оставляют своих попыток. И вот сейчас на этом этапе я вижу очень большую опасность со стороны России, которая состоит в том, что они пытаются навязать нам свою повестку. То есть они даже пытаются, навязать нам лидеров нашей революции, которые устраивали бы саму Россию. Они будут продолжать эти попытки. Но это все не так просто. Не так просто, потому что, слава богу, они ничего не понимают в том, что происходит в Беларуси. Они делают ошибки, которые там заставляют белорусов смеяться, например. Да? Вот по согласию с Путиным Лукашенко завез в страну российских пропагандистов. И вместо уволившихся с белорусских телеканалов журналистов, которые отказались участвовать в этой фальсификациях, там вот в этой пропаганде и так далее, на их место завезли штрихбрехеров из России. И они допускают такие ляпы, да, что даже те люди, которые там в основном старшего поколения, там из провинции и так далее, да, которые были потребителями вот этой всей лжи, которая идет через белорусские каналы, даже они смеются над этим. То есть российские пропагандисты, которые сюда приехали, скорее дискредитируют Лукашенко в глазах даже его собственных сторонников, чем помогают ему. Ну и вот эти вот смешные пиар-ходы, вроде бегающего по пустому двору там резиденции Лукашенко с автоматом, там вертолетные эти поездки и так далее. Ну, смешно. Абсолютно мирный, абсолютно доброжелательный протест и бегающий с автоматом, изображающий себя карикатурного Альенде Лукашенко. Это скорее проигрыш российской пропаганды. Но сама Россия не оставляет этих попыток, и это, конечно, очень опасно в силу того, что у нас русский язык не просто государственный, но очень распространенный. Русские каналы, русский интернет и так далее занимает очень большую долю информационного пространства. Но, тем не менее, они маловлиятельны. Это не Украина, это не Донбасс и не Крым. Здесь российская пропаганда малоэффективна. Особенно, если она делается вот так топорно.
Ну, надо еще и поговорить о соседей с другой стороны. Вот сейчас страны Балтии ввели свои санкции. Ожидают, что это... их инициативу поддержит и Европейский Союз, но европейская политика нынешняя, которая была в Беларуси, сейчас идет дискуссия о том, что, например, финансирование в программе Восточного партнерства сейчас будет как будто передвинуто с государственных структур на общественные структуры, скажем так, да, негосударственные организации. Вы тоже в свое время активно работали с такой организацией, которая продвигала европейский путь. Как вы видите вот роль Европейского Союза в будущем по поводу Беларуси?
Если заглядывать в далекое будущее, то я вижу там процесс достаточно глубокой интеграции, хотя вот на сегодняшний день не являюсь сторонником там прямого вступления Беларуси в Евросоюз. Думаю, нам это не надо, и у нас есть свой путь. Может быть, не такой ясный и понятный, как у Норвегии, например, там или еще у кого-нибудь. Да? Но, тем не менее, дружба, согласие, интеграция, взаимодействие с Евросоюзом для нас обязательны и жизненно необходимы. Другое дело, что мы очень недовольны, конечно, бываем разного рода решениями Евросоюза или отдельных стран. Скажем, да, мы признательны народу Латвии, там, Эстонии, Литвы, Польши, которые сейчас выражают огромную солидарность с нами, помогают, чем могут и так далее. Мы не всегда довольны действиями правительств ваших стран. Например, достаточно сказать, что большинство обвинений в адрес сидящего в тюрьме Бабарика построены на информации, которую представили белорусским властям латвийские банки. Возможно, что они вообще не имели в виду никакой политической подоплеки во всем этом, да? Но белорусский неправовой репрессивный режим, конечно же, не преминул этим воспользоваться. Огромное сожаление вызывает то, что решение в Евросоюзе, это в меньшей степени относится к полякам и литовцам, которые хорошо понимают нашу ситуацию, да, но более дальние страны, что решения там принимаются людьми, которые не понимают, что у нас происходит. Не понимают, например, что у нас нет уже много-много лет вообще выборов. Да? Они относились к нашим выборам в 2020 году как к выборам в демократической стране. Ну, там, вот кто-то победил, кто-то не победил и так далее. То, что выборов нет, что у нас работают политтехнологии третьего поколения, как вот я их описывал, о которых европейские политики просто понятия не имеют, что это возможно. Да? Они с удивлением выслушивают некие факты, но не могут увязать их в общую картину. Принимают решения. И вот я боюсь сейчас, что они могут принять решение в связи с сложившейся ситуацией довольно неправильное. А ситуация выглядит следующим образом. Лукашенко объявлен персоной нон-грата. Некоторые страны, включая Литву, там, другие страны Балтии, Польшу, приняли санкции против целого ряда белорусских чиновников, включая дипломатов. И идет встречный процесс на самоизоляцию белорусского режима от Европы. Остается единственный канал международной коммуникации с Россией. И европейские политики могут сейчас, ну, скажем, делегировать Путину или там Кремлю функцию посредника между белорусской оппозицией, между восставшим народом и режимом. И это самое страшное. Нельзя допускать Россию к посредничеству в решении наших проблем. Евросоюз сюда не хочет допускать, ну, или посредничество Евросоюза не хочет допускать Лукашенко. Европейские политики, ну, как бы считаются с мнением диктатора, да, и готовы идти ему навстречу. Ну, тогда остается посредничество России. Это недопустимо, это смерти подобно. Посредничество России в решении нашего политического кризиса означает победу Лукашенко, ну или победу России там, и так далее. Нельзя сегодня этого допускать. И вот такого решения или там склонности к такому решению европейских политиков и брюссельских, и в столицах ведущих стран я и боюсь. Если Макрон и Меркель до этого додумаются, ну, все, тогда у нас остается только вариант вооруженного восстания.
Или просто, может быть, еще 5 лет до следующих выборов.
Да, но каждый год, каждый день существования этого режима – это разрушительно для страны. Разрушительно. Никакой ковид, никакая пандемия не может нанести нам такого урона, как наносит нам сегодня этот режим. Это не только экономический урон, да, это деградация госаппарата, это они сознание людей повреждают.
Но у нас до сих пор хватает очень много людей, которые просто поют песни славы режиму Лукашенко, упрекая всех, которые вообще стараются что-то об этом говорить, что там происходящем, и любая критика... И любая критика со стороны Беларуси оценивается как, что вы там вообще говорите, там ничего, никакого понятия там.
Ну да, Беларусь маленькая, скромная страна в этом смысле, и мы, к сожалению, отдали все внешние контакты режиму, не проводим своей пиар-кампании, что ли, да, не рассказываем там латышам, там, людям других национальностей в Латвии, что у нас происходит, почему мы восстаем и так далее, да. А Лукашенко создал себе некую репутацию, имидж человека, который вот обеспечил Беларуси развитие. Знаете, белорусы – трудолюбивый, упорный народ, которому плевать вообще на государство. То, что мы сделали с Беларусью, это наша работа маленьких, скромных белорусов, каждого на своем месте. И чистота улиц, которая так поражает там некоторых, да, работающие предприятия. Лукашенко к этому имеет минимальное отношение. Это он только присвоил себе как бы это все в заслугу. Да? И вот сейчас, когда вот этот месяц, август, когда все могли смотреть на экранах своих телевизоров, как протестуют белорусы, как в самих самоорганизуются в самих колоннах протестующих, да, моментальная уборка мусора, которую не может не оставлять за собой толпа, как люди переходят там ту же дорогу на зеленый свет только, да, не стремятся перегораживать улицы, не вступают в драки даже там, когда, казалось бы, это необходимо, с милицией. Все проходит спокойно, упорядоченно и так далее. Вот если протесты проходят так, вы представляете, что точно так же проходят наши трудовые будни? У нас революция обыденности, революция, которая за то, чтобы сохранить наш образ жизни и не мешать своей вот грубой силой государству, да, нам, белорусам, решать наши маленькие дела, проблемы и так далее. Поэтому, а у латышей, да, создается впечатление, что это диктатор, батька там какой-то и так далее, да, сделал Беларусь такой. Да хрен вам, как бы, это мы сами. Он тут ни при чем, он как раз помеха во всех наших делах.